Мисс Бидл приоткрыла дверь через секунду после того, как он постучал. С виду она ничуть не удивилась.
— А я ждала вас, ваша светлость, — сказала она.
— Или мистер Стражник? — Судя по тому, что я слышала, мистер Стражник присутствует всегда, так или иначе. Она опустила взгляд.
— А это должно быть сам младший.
Она снова подняла глаза на его отца и сказала.
— Они, как правило, в этом возрасте довольно неразговорчивы, да?
— А знаете, у меня есть много какашек, — гордо сообщил сам младший. — Я держу их в банках из-под джема. И у меня есть лаборатория в туалете. А у вас есть слонячья какашка? Она называется...
Он сделал паузу для пущего эффекта.
— Навоз!
На мгновение глаза мисс Бидл слегка остекленели, а лицо приняло характерное выражение, как и у всех, кто впервые повстречался с юным Сэмом. Она перевела взгляд на Ваймса.
— Наверное, вы очень им гордитесь,
— гордый отец ответил.
— Поначалу он может ошарашить, уж я-то знаю.
Мисс Бидл пригласила их в комнату, где главную роль играл ситец, и подвела юного Сэма к большому бюро. Она выдвинула ящик и протянула мальчику небольшую книжку.
— Это сигнальный экземпляр радости ушной серы. Могу тебе подписать, если хочешь.
Сэм принял книгу словно священную реликвию, а его отец, временно перевоплотившийся в мать, строго спросил,
что надо сказать.
На что Сэм ответил лучезарным
«Спасибо» и прибавил «Только, пожалуйста, ничего в ней не чирикайте». Мне не разрешают чирикать в книгах.
Юный Сэм с наслаждением листал страницы новой книги, а его отцу было предложено сесть в мягкое, обитое ситцем кресло. Мисс Бидл улыбнулась и поспешила на кухню, оставив Ваймса рассматривать комнату, в которой было мало интересного, кроме книжного шкафа, другой ситцевой мебели, большой концертной арфы и настенных часов в виде совы, у которой глаза гипнотически бегали в такт тиканью. Предположительно, до тех пор, пока вы не наложите на себя руки или же не схватите кочергу из ближайшего камина и не приметесь лупить ею по этой треклятой штуке до полного выведения из строя всех пружин. Предаваясь расслабленному созерцанию, Ваймс вдруг осознал, что за ним наблюдают. Оглянулся и увидел встревоженное личико и выступающую челюсть гоблина по имени Слезы Гриба. Инстинктивно он перевел взгляд на Сэма-младшего, и внезапно самой крупной изюминкой в пироге его опасений стало.
Что будет делать юный Сэм? Как много книг он прочитал. Они ведь сибилы не рассказывали ему сказок про злых и противных гоблинов. Не читали ему те наивные красочные книжицы, в каждой из которых таился ночной кошмар или страх, при первой же возможности выпрыгивающий наружу, чтобы натворить бед.
И вот что сделал юный Сэм. Он прошагал через всю комнату, остановился, как вкопанный перед девочкой, и сказал,
«Я много знаю про какашки. Это очень интересно».
Слезы Гриба бросил отчаянный взгляд на мисс Бидл, а юный Сэм, как ни в чем не бывало, начал излагать краткий обзор овечьих какашек. В ответ, сощелкивая слова словно кирпичики, она спросила.
— А зачем нужны какашки?
Юный Сэм нахмурил лоб, словно кто-то подвергал сомнению дело всей его жизни. А затем просиял и ответил.
— Без какашек ты бы лопнула!
И заулыбался, словно жизнь его удалась целиком и полностью. И тут Слезы Гриба рассмеялась. Отрывистым таким смехом, напомнившим Ваймсу смех женщин определенного сорта, сильно перебравших джина. Но это был смех. Откровенный, искренний, бесхитростный, и юный Сэм нежился в нем, хихикая, да и сам Ваймс посмеивался, а пот холодил его затылок. Потом Сэм-младший сказал,
«Хотел бы я иметь такие большие руки, как у тебя. Как тебя зовут?»
Все в той же отрывистой манере, которую Ваймс учился распознавать, девочка ответила.
— Меня зовут Слезы Гриба.
И в тот же миг маленький Сэм обнял ее так крепко, как только мог, и закричал.
— Грибы не должны плакать!
Девочка-гоблин бросила на Ваймса такой взгляд, какой он и раньше встречал у многих, неожиданно оказавшихся в объятиях юного Сэма. Смесь удивления и ошеломления до полной беспомощности. В эту минуту в комнату вернулась мисс Бидл и принесла тарелку, которую она протянула слезам гриба.
— Пожалуйста, будь любезна, поухаживай за нашими гостями, дорогая.
Слезы гриба взяла тарелку и слегка придвинула ее к Ваймсу, произнеся при этом что-то, прозвучавшее как полдюжины кокосовых орехов, скатившихся по ступенькам, но между орехами каким-то образом проскочили слова
«Ты ешь» и «Я делать».
Казалось, лицо ее выражало мольбу, как будто она пыталась заставить его понять. Ваймс вгляделся в ее лицо и подумал, «Ну, я же понимаю, ведь понимаю же». Наверное, стоило попытаться, и он закрыл глаза. Трудно сосредоточиться, когда ты лицом к лицу с такой огромной челюстью. Крепко зажмурившись и прикрыв вдобавок глаза рукой, чтобы отрезать свету последнюю лазейку, он произнес,
«Не могли бы вы сказать еще раз, юная барышня?»
И во мраке своей черепной коробки он услышал весьма отчетливо.
— Я сегодня испекла печенье, мистер Полишай. Я вымыла руки, — прибавила она нервно. — Печенье чистое и вкусное. Это я сказала, и так оно и есть.
— Испеченное руками гоблина, — подумал Ваймс, открыв глаза и беря с тарелки шишковатое, но аппетитное на вид печенье. А затем снова зажмурился и сказал.
— Зачем плачет гриб?
Во мраке он услышал, как девочка-гоблин ахнула, а потом ответила.
— Он плачет, чтобы грибов стало больше. Это очень особенный плач.
Ваймс услышал тихий звон посуды за спиной и отнял руки от глаз. Мисс Бидл сказала.
— Нет, оставайтесь во тьме, командор. — Так значит, правда то, что говорят о вас гномы?
— Я не знаю. — А что говорят обо мне гномы, мисс Бидл?
Ваймс открыл глаза. Мисс Бидл села в кресло почти напротив него, а тем временем слезы гриба ждала от гостей проявления внимания к печенью, с таким видом, будто готова ждать вечно, пока ей не велят перестать. Она переводила умоляющий взгляд с Ваймса на Сэма-младшего, а тот, в свою очередь, пожирал глазами слезы гриба, хотя, зная Сэма-младшего, можно было с уверенностью сказать, большая часть его интереса имела отношение к тарелке с печеньем. И Ваймс кивнул. — Ладно, сынок, можешь попросить у юной леди печенье, но не забудь о манерах.
— Они говорят, что тьма внутри вас, командор, но вы держите ее в клетке. Подарок Кумской долины, так они говорят.
Ваймс поморгал, привыкая к свету.
— Гномские суеверия в пещере у гоблинов. — Вы много знаете о гномах?
— Немало, — ответила мисс Бидл. — Но о гоблинах гораздо больше, и они верят в призывающий мрак, так же, как и гномы. В конце концов, они тоже пещерные жители. А призывающий мрак реален. Он не только у вас в голове, командор. И неважно, что вы слышите. Я иногда тоже его слышу. Боги, да вы же, как никто другой, должны распознавать подмену, когда она вами овладевает. Он полная противоположность суеверию. Он реален, даже если вы в него не верите. Моя мать научила меня этому. Она была гоблинкой.
Ваймс посмотрел на симпатичное лицо, обрамленное каштановыми локонами, и вежливо произнес.
— Не верю.
— Ладно, может, позволите мне некоторую театральность и плутовство эффекта ради. На самом деле, мою маму гоблины нашли ребенком, когда ей было 3 года, и вырастили как собственное дитя. Это было в Убервальде. Она жила с ними до того, как ей исполнилось около 11. Я говорю «около 11», потому что время для мамы никогда не имело значения. Она мыслила в точности как гоблины и вела себя как гоблины, усвоила их язык, который безумно сложен для изучения, если вы не выросли в гоблинском окружении. Она ела вместе с ними. У нее была своя маленькая грибная плантация, и ее очень уважали за то, как она вела хозяйство на крысиной ферме. Она однажды сказала мне, что до встречи с моим отцом все самые прекрасные воспоминания были связаны у нее с теми годами, проведенными в пещере у гоблинов. Мисс Бидл сделала глоточек кофе и продолжила. А еще она рассказала мне о своих самых тяжелых воспоминаниях. Тех, что преследовали ее в ночных кошмарах, и, должна сказать, теперь они являются и мне. о том дне, когда кто-то из тамошних жителей узнал, что золотоволосая розовощекая девочка бегает в подземелье со злыми, коварными тварями, которые, как всем известно, пожирают собственных младенцев. Конечно, она кричала и вырывалась, когда они пытались забрать ее, тем более что у нее на глазах убивали тех, кого она считала своей семьей.
Повисла пауза. И Ваймс с некоторым страхом посмотрел на юного Сэма, который, к счастью, снова погрузился в радость ушной серы и был глух ко всему прочему.
— Вы даже не попробовали кофе, командор. Просто держите чашку в руке и смотрите на меня.
Ваймс сделал большой глоток очень горячего кофе, который пришелся в этот момент очень кстати. Он сказал, — Это правда? Простите, у меня просто нет слов.
Слезы гриба внимательно наблюдала за Ваймсом, готовая к тому, что его вдруг стошнит от печенья. На самом деле оно было очень вкусное, и чтобы скрыть свое смущение, он поблагодарил и взял еще одно. — Тогда лучше ничего не говорите, — сказала мисс Бидл. — Всех уничтожили вообще без всякой причины. Так бывает. Все же знают, что они никчемный народ, не так ли? И скажу вам, командор, это... Правда, что самые ужасные поступки на свете совершают люди, которые считают, искренне считают, что они хотят как лучше, особенно если в этом замешан какой-нибудь бог. Что ж, понадобилось много усилий и довольно много времени, чтобы убедить маленькую девочку, что она больше не одна из мерзких гоблинов, а действительно принадлежит к человеческим существам, которые совсем не мерзкие. Они были уверены, что однажды она поймет. Такие ужасные вещи, как ведро холодной воды и тумаки, всякий раз, когда она заговаривала на языке гоблинов или начинала рассеянно напевать гоблинскую песню, все эти муки ради ее же блага. К счастью, хотя тогда она, возможно, считала иначе, она была сильной и умной, и она научилась. Научилась быть хорошей девочкой, научилась носить правильные платья, и есть ножом и вилкой, и становиться на колени, чтобы в молитве возблагодарить за все, что она получала, включая тумаки. И она так успешно научилась не быть гоблином, что ей позволили работать в саду, где она смогла перепрыгнуть через стену. Ее не сломили до конца. И она говорила мне, что где-то в глубине ее души всегда жила частичка гоблина. Отца своего я не знала. Мать рассказывала, что он был достойным, трудолюбивым человеком, а еще тактичным и заботливым, как я подозреваю. Мисс Бидл встала и отряхнула платье, словно пытаясь смахнуть с него крошки истории. И, стоя задумчиво в этой уютной комнате с арфой в углу, она сказала, «Я не знаю, кто были те люди, что убили гоблинов и истязали мою мать. Но если бы я однажды узнала, кто они, то расправилась бы с ними без колебаний и сожалений». Потому что добрые люди никогда не совершают таких злодейств. Твои поступки определяют, хороший ты человек или плохой, а не то, чему ты молишься. А дело было вот как, — сказала она. Мой отец, ювелир, очень скоро выяснил, что мама имеет уникальный дар в этой области, наверное, благодаря своему гоблинскому прошлому. Она обладала абсолютным чутьем на драгоценные камни. Я уверена, что это компенсировало ему тот факт, что его жена в гневе бронилась как гоблин. Должна вам сказать, что гоблинское ругательство может длиться не меньше четверти часа. Она не слишком жаловала книги, как и следовало ожидать, зато мой отец их любил. И однажды я подумала, а трудно ли это дело — писать книги? В конце концов, большинство слов в книге будут «и», «это» и так далее. А вообще в мире существует громадный выбор готовых слов. То есть большая работа уже проделана до тебя. Это было 57 книг назад. И, кажется, сработало. Мисс Бидл снова села в кресло и подалась вперед. У гоблинов самый сложный язык, какой вы только можете себе представить, командор. Значение каждого слова зависит от тех слов, что его окружают. От говорящего, от слушателя, от времени года, от погоды. О, от множества иных факторов. У них имеется некое подобие того, что мы считаем поэзией. Они используют и контролируют огонь. И примерно 3 года назад почти всех гоблинов, живших в этой местности, собрали и увезли, потому что они досаждали людям. Вы ведь здесь по этому поводу?
Ваймс вздохнул поглубже. Вообще-то, мисс Бидл, я приехал сюда, чтобы посмотреть на родовое поместье моей жены. И чтобы мой сынишка познакомился с деревенским житьем-бытьем. И в процессе я был арестован по подозрению в убийстве кузнеца и увидел тело жестоко убитой женщины-гоблинки. Вдобавок ко всему, я понятия не имею о местонахождении вышеупомянутого кузнеца. И хотелось бы, мисс Бидл, чтобы кто-нибудь просветил меня на сей счет. Желательно, чтобы это были вы.
Да, я видел этого бедолагу. Но, к сожалению, не могу сказать, где Джетро сейчас.
Ваймс посмотрел ей в лицо и подумал.
Пожалуй, она говорит правду. Но он ведь не скрывается в каком-нибудь закоулке рудника.
Нет, я искала. Я искала везде. Никаких следов, ничего. И родители его не представляют, где он может прятаться. Он в каком-то смысле вольная птица, но никогда бы не ушел, не сказав об этом мне.
Она потупилась в явном смущении. Молчание поведало о многом. Ваймс первым его нарушил.
Убийство бедной девушки на холме не останется безнаказанным, пока я жив. Можно сказать, что я принимаю это очень близко к сердцу. Я считаю, что кто-то попытался меня подставить, а грязь прилипает.
Он сделал паузу.
Скажите, а те горшки, что делают гоблины, они все время носят их с собой?
Ну да, разумеется.
Но только те, что наполняют в данный момент, это же очевидно, сказала она с явственным раздражением в голосе.
А какое это имеет значение?
Ну, выражаясь вашими словами, полицейский думает на языке гоблинов. Все связано с тем, что его окружает. А, кстати, сколько человек знает о вашем секретном туннеле в глубину холма?
С чего вы взяли, что у меня есть такой туннель?
Давайте рассуждать. Этот дом находится практически у подножия холма. Если бы я жил здесь, то вырыл бы для себя приличный винный погреб. Это во-первых. А во-вторых, я заметил характерный блеск у вас в глазах в ответ на мой вопрос. Хотите, чтобы я снова его задал? Женщина уже открыла рот, чтобы ответить, но Ваймс поднял палец. Я не договорил.
Не так уж прост тот факт, что вы вчера оказались в пещере, хотя никто не видел, как вы поднимались на холм. Все твердят мне, что в здешней местности за тобой постоянно следят чьи-то глаза, и как нарочно вчера на меня тут работало несколько пар таких глаз. Пожалуйста, не тратьте зря мое время. Вы не совершали преступлений, насколько я знаю. Но вы же понимаете, что хорошо относиться к гоблинам — это не преступление.
Он подумал и прибавил. Хотя кто-то из местных, возможно, считает иначе. Но только не я.
И я не дурак, мисс Бидл. Я видел голову гоблина в пабе. Она выглядит так, словно многие годы провисела там. А теперь я просто хочу с вашей помощью попасть в пещеру незаметно для других, потому что есть несколько вопросов, которые требуют ответов.
Вы хотите допросить гоблинов?
Нет. Слово «допросить» предполагает, что я хочу их запугать, а я... Просто должен получить информацию, которую мне надо знать, прежде чем я начну расследовать убийство той девушки. Если вы не захотите мне помочь, то, боюсь, это будет ваш выбор.